Глава 31. Карл родился ранней осенью, я в середине каникул. А значит, на день рождения он получал подарки от одноклассников и даже приглашал гостей. Мой же день рождения проходил тихо. На самом деле я и не жаловался. Поэтому я лишь через пару секунд понял, что эти слова, почти пропетые, были обращены ко мне. «Поздравляю с 18-летием!» У меня был перерыв, я грелся на солнце, на скамейке заднего двора мастерской, закрыв глаза и заткнув уши наушниками с записями группы «Крим». Я посмотрел вверх и вытащил наушники. Пришлось заслонить глаза ладонью, не то чтобы я не вспомнил этот голос. Рита Вильямсон. «Спасибо», — сказал я, чувствуя, как краснеют лицо и уши, как будто меня поймали на месте преступления. «Кто вам сказал?» «Совершеннолетие», — произнесла она вместо ответа. «Право голоса, водительские права, а еще тебя могут посадить в тюрьму». За ее спиной стоял Сааб Санет, точь-в-точь, как полтора года назад. Но одновременно чувствовалось что-то еще. Она пришла выполнить обещание, данное ею в прошлый раз. Заталкивая наушники в карман брюк, я чувствовал, что у меня слегка дрожат руки. Я уже целовался, а в Ортоне, за углом дома, лазил руками под бюстгальтер, но я бесспорно все еще оставался девственником. «У Санета моего какие-то шумы», — сказала она. «Какие шумы?» — спросил я. «Может, прокатимся? Сам и послушаешь». «Конечно, погодите немного». Я пошел в контору. «Я ненадолго отойду», — сказал я дяде. «Ладно», — бросил дядя Бернард, не поднимая головы от, как он выражался, этих проклятых бумаг. Пока он лежал в больнице, на его столе их выросли целые горы. «Когда вернешься?» «Не знаю». Он снял очки и посмотрел на меня. «Ладно». Его слова прозвучали как вопрос. «Не хочу ли я еще что-то ему рассказать? И раз уж я не хотел, что ж, ладно, он мне доверял». Я кивнул и снова вышел на солнце. «По такой погоде не помешало бы опустить крышу», — сказала Рита, выводя машину на шоссе. Я не спросил, почему мы этого не сделали. «И о каких шумах речь?» — спросил я. «Местные спрашивают, не потому ли я купила машину, что крышу можно опустить? Здесь лето длится полтора месяца. Так ведь они рассуждают. Рой, а ты знаешь, в чем причина?» «Цвет?» «Ну какой же ты шовинист», — рассмеялась она. «Название. Сонет. Знаешь, что это такое?» «Сааб». «Поэтическая форма. Стихотворение о любви. В нем два четверостишия и два трехстишия. Всего 14 строк. Мастером жанра был итальянец Франческо Петрарка, безумно влюбленный в женщину по имени Лаура. Она была замужем за графом. За свою жизнь Петрарка написал 317 сонетов в ее честь. Немало, а?» «Жаль, что она была замужем». «Ничуть. Ключ к страсти кроется в том, что ты не можешь целиком и полностью завладеть тем, кого любишь. Так уж непрактично устроены люди». «Правда? Судя по всему, тебе есть чему поучиться». «Наверное, но никаких шумов я не слышу». Она посмотрела в зеркало. «Шум есть, когда я завожу машину по утрам. Он пропадает, когда машина нагревается. Припаркуемся чуть подальше, чтобы двигатель остыл». Она включила поворотник и свернула на лесную дорогу. Судя по всему, она и раньше здесь ездила. Вскоре она свернула на дорогу поуже и остановилась под низко свисавшими еловыми ветками. Я не был готов к тишине, резко наступившей, когда она заглушила двигатель. Тишине, которая, как я инстинктивно почувствовал, что-то предвещало, потому что повисшее напряжение словами было не разрядить. Я уже был убийцей, но не смел ни пошевелиться, ни взглянуть на нее. «Так расскажи мне, Рой, ты в последнее время встречался с девушками?» «Кое с кем». «Кто-то особенный был?» Я помотал головой и скосил глаза на Риту. На ней был красный шелковый шарф и свободного кроя блузка, но я отчетливо рассмотрел контуры груди. Юбка чуть-чуть задралась, и мне были видны голые колени. «Ты с кем-нибудь с кем-нибудь это делал, Рой?» Я почувствовал, как у меня сладко засосало в животе. Я подумывал соврать, но чего я этим добьюсь? «Не все. Нет», — ответил я. «Хорошо». Она принялась медленно стягивать с себя шелковый шарф. Три верхние пуговицы на блузке были расстегнуты. Член у меня затвердел. Почувствовав, что он задирает штаны, я положил руки на колени, чтобы скрыть это. Я ведь понимал, что во мне бушуют гормоны. Нельзя исключать вариант, что я совершенно неверно оцениваю ситуацию. «Дай-ка я проверю, научился ли ты держать девушку за руку», — сказала она, положив правую руку мне на колени. Тепло как будто перекинулось с ее руки на мой член. На секунду я испугался, что тут же кончу. Я не сопротивлялся, а она взяла мою руку, потянула к себе, слегка распахнула блузку, и моя рука оказалась внутри, на бюстгальтере, на левой груди. «Рой, ты ведь долго этого ждал?» Словно воркуя, она засмеялась. «Ты нежно держишь, Рой, слегка сожми сосок. Уже не совсем юным девушкам нравится, когда с ними обращаются чуть пожестче. Эй, это перебор. Вот так. По-моему, у тебя талант, Рой». Она наклонилась ко мне и, держа мой подбородок большим и указательным пальцем, поцеловала. В Рите Вилумсон все было огромное, и язык тоже. Шершавый и сильный, он словно угорь обвился вокруг моего. И вкуса в ней было больше, чем в тех двух девушках, с кем я целовался с языком. Он был не лучше, а больше. Может, его было даже слишком много. Я быстро завелся и дошел до предела. Она прервала поцелуй. «Но нам придется немного пройтись». Она улыбнулась и, засунув руку мне под футболку, погладила мою грудь. Я почувствовал, что успокаиваюсь, хотя от возбуждения был готов горы свернуть. От меня ведь многого не требовалось. Она сидела за рулем и решала, насколько сильно разгоняться и куда ехать. «Давай прогуляемся», — сказала она. Я открыл дверцу и вышел. Громко и пронзительно щебетали птицы, стоял дрожащий летний зной. Лишь тогда я заметил, что на ногах у нее синие кроссовки. Мы шли по тропе, извивавшейся вдоль склона. Время отпусков, на дорогах и в деревне народу было меньше, а шансы встретить кого-то здесь, на высоте, сводились к минимуму. И все же она попросила меня отстать от нее метров на 50, чтобы, если она подаст сигнал, я успел спрятаться в лесу. У вершины тропы она остановилась и поманила меня рукой. Она указала на красный домик под нами. «Этот мэра», — сказала она, — «а вон тот», — она указала на нечто напоминавшее пастушью хижину, — «наш». Я не совсем понял, что она подразумевала под словом «наш», ее и мой или ее и мужа, но понял, что направляемся мы туда. Она открыла дверь, и мы вошли в нагретую солнцем комнату, наполненную спертым воздухом, закрыла за нами дверь, сбросила с себя кроссовки и положила руки мне на плечи. Даже босиком она была выше меня. Последний отрезок мы прошли пешком и оба тяжело дышали, так тяжело, что во время поцелуя пыхтели друг другу в рот. Ее руки расстегнули мой ремень, словно это было самое привычное для нее дело, я же боялся крючков на ее бюстгальтере. Они, как мне показалось, предназначались мне, но это, видимо, было не так. Она провела меня в комнату с задернутыми шторами, наверное, хозяйскую, толкнула на кровать, и я смотрел, как она раздевается. Затем она подошла, ее кожа была холодной от высохшего пота, она целовала меня, терлась о мое голое тело, и в скорости мы оба снова покрылись потом, как два мокрых скользких тюленя, обвившиеся вокруг друг друга. От нее сильно и приятно пахло, и она била меня по рукам, если я вел себя слишком назойливо. Я был то чересчур активным, то невыносимо пассивным, но, наконец, она взяла дело в свои руки и направила меня. «Не шевелись», — сказала она, неподвижно сидя верхом на мне. «Просто почувствуй». И я почувствовал. И подумал, что теперь Рой Обгард официально уже не девственник. «Я думал завтра», — сказал дядя Бернард, когда я вернулся. «Что?» «Экзамен на права». «Так он и есть завтра». «Да?» «Ты так ухмыляешься, как будто уже его сдал».